Сегодняшняя тема будет называться «Чудо материального мира». О чем пойдет речь? Речь пойдет о вере. О вере, которую сегодня наш Шримад Бхагаватам так усиленно обсуждался. Вера имеет два значения. Первое значение – это просто вера в Бога, что Он все может, что Он мне поможет, что Он мой друг, что можно на Него как-то уповать. И вторая вера – это религия. Иногда религию называют верой. Какой ты верой? Какой ты вероисповедание, да? Ты какой веры? Я вот мусульманин. Ты какой веры? Я вот христианин. Это разные веры. То есть есть религия и есть вера. Так, и мы рассмотрим обе эти веры. Потому что люди говорят, ты верующий? Да, верующий. Но если ты верующий, значит, тебе должны сопровождать чудеса, знамения. А если они не сопровождают, ты религиозный. Религия нужна, тоже нужна, потому что именно религия сообщает об этой вере. Вера – это самое таинственное, что есть в этом мире, потому что вот как ее можно описать? Никак ее нельзя описать. Она просто неописуемая. Вера – это есть связь с Господом. Это связь, это отношения, отношения, доверие, доверие. Вот говорят, надо налаживать отношения. Если люди друг другу доверяют, они уже налажены отношения. Это вера, это йога, это связь. Вот если у нас есть вера в Бога, значит у нас есть связь с Богом. Она так, если ее нет, значит она есть в одностороннем порядке. Но без веры человек не может. Ни одного человека нет самого закоренелого атеиста, чтобы у него не было веры. Но есть вера трансцендентная и есть вера в гунах природы. Вот вера в гунах природы, то есть вера в гуне невежества, в гуне влагости, в гуне невежества – это искусственные веры. Почему? Они обусловлены. Обычной верой, ну, вера, слышали, движет горы, да, то есть это какая-то это реальная сила. Если человек верит, за ним просто стоит сила, за ним стоит Господь, проще говоря. И никаких проблем не возникает. У него нет своих желаний. Как если я кого-то люблю, мои желания – это желания объекта моего любви. Если вера, долго практикуемая, перерастает в любовь, так сказано, перерастает в любовь. Эта связь перерастает в любовь. Вера – это начало любви, это семя любви, это вот эта связь. Ну, а когда любовь, тогда вот все вопросы, которые сегодня нашим Адвагатом осуждались, они просто ну, не имеют места. Итак, и поэтому сначала мы рассмотрим веру как религия. Для того, чтобы потом рассмотреть веру настоящую. Это слово, я, честно, совсем, не совсем понимаю, вот, глава 17, разновидности веры. На самом деле это не разновидности веры, это разновидности религий. Но здесь это указывается. И вот чтобы мы не путали, почему вера есть у каждого живого существа? Потому что как только нету веры, значит... Жить он не может, нет смысла в этой жизни. Почему? Потому что вера – это рывок за грань известного. Если только в известном, только моя жизнь полностью механическая, и у меня нет шанса вообще ну, к Богу вернуться. И поэтому сказано, что Господь поддерживает любую веру, любые наши спекуляции, любые наши, что бы мы ни придумали, это будет работать. Любая вера. Но это вера искусственная. Мы в себе придумываем какой-то механизм. Вот такая-то технология, она сработает. Мы верим в нее, она работает. Но потом, ну, поскольку это все механически, наступает кризис, системный кризис наступает. Он всегда наступает. Это мир систем. И каждая система имеет начало, там, середину и конец. Да? Нам нужна... И поэтому... Мы отказываемся, придумываем что-то еще, Но веру Господь не отнимает. Мы всегда во что-то верим. Всегда во что-то верим. То есть потому что если я даже... Самая большая проблема в материальном мире – это скука. Из-за скуки люди становятся механистическими, ну то есть одно и то же, одно и то же, и начинают ругаться, потому что душа не выдерживает. Не выдерживает одна... Душа хочет просто жить, ей надо куда-то выпустить пар, куда-то двигаться дальше. Но если скучно и все механистично, не надо ни рисковать, ни чего-то новому удивляться, то это как смерть воспринимается, и мы начинаем это... Ну, минимум это... А когда мы в кафе ходили, да? Слышали такое, да? Вот. А вот как раньше было хорошо. А что мы сейчас в кафе не ходим? Это как минимум, а как максимум начинается... Ну, просто ругачка такая. Скука. Скука. И поэтому... То есть, если человеку скучно... Мы рассматривали в прошлый раз божественные демонические натуры. Если человеку скучно, он демон. Человек становится демоном в тот момент, когда ему становится скучно. Это значит, он веру теряет. В этот момент веру теряет и теряет шанс, то есть он полностью замеханизированный становится в этот момент. В этот момент он, ну он просто как мертвый получается. Вот. Итак, вера это самое большое чудо этого мира, потому что вера... Она ничем не поддерживается в этом мире, вообще ничем. Она поддерживается Господом. Если человек придумает себе какую-то ерунду, Господь поддерживает эту ерунду. Ничего в этом мире веру не поддерживает. Вот это чудо. И сколько у человека есть веры, настолько он и жив. Насколько у человека есть веры, даже во всякую ерунду. Написано, что если у человека, это в Бхагаватам здесь написано, если у человека... Он верит в самую глупую свою выдумку, но верит твердо, он обязательно придет к гуне благости. Написано. Твердо. В самую ерунду, но твердо будет верить. Господь будет это поддерживать, потому что верить – это некоторый отказ от этого мира. Некоторый отказ от правил этого мира, и Господь уже это поддерживает. И нет. И чем отличается человек от всех других живых существ, ну, от животного мира? Они не верят, только человек верит. И если у человека нет веры, он ничем от животного не отличается. Вообще ничем. Человек может быть грязный и нарушающий все принципы, но с верой... Но это человек. Человек может чистый, пить одно молоко, соблюдать все правила. И у него, если ноль веры, он животное.
А во что верить? Выбирает сам человек или ему помогают
выбирать? Выбираем мы. Выбираем мы. Убеждаемся, что, наверное, не в то верили. Вот. И вот эта глава 17-я. Ну, я бы ее назвал это чудо материального мира. Разновидность веры. Но имеется в виду религия. Имеется в виду религия. Итак, вот это вот занятие будет построено как бы с трех частей. Мы разберем веру как религию, когда мы говорим вера, что такое, чтобы отличать. Потом разберем настоящая вера, которая к религии не имеет ни малейшего отношения. Настоящая вера называется истинной религией. Она везде, во всех конфессиях и деноминациях, и она стоит рядом. И она как это... Религия только указывает на нее, но еще не практикует. А дальше мы разберем, а почему у одного человека много веры, а у одного другого мало веры. Что этому мешает? Вот. Потому что, как я выяснил, мы разбирали все, что угодно... Все, что мешает вере, все, что мешает преданию, все, что мешает очищению. Но вот этот вопрос вообще я не помню, чтобы кто-то когда-то разбирал. То есть слона мы традиционно опять не приметили. Сегодня мы будем разбирать вот эту третью часть еще одного слона, про которую вообще не принято говорить. Итак, вот это первая часть. Разновидности веры. Глава 18. Глава 17, текст 1. Арджуна спросил: «Кришна, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? Под влиянием какой гуны, благости, страсти или невежества они находятся?» Еще раз, мы сейчас будем разбирать вещи, которые мы называем верой, то есть религией. К религии относятся пост и молитва, то есть тапасия. Тапасия и молитва, способы поклонения. Вот из этих двух вещей проистекает много. Какой аскетизм, каким типом аскетизма я занимаюсь, каким типом благотворительности я занимаюсь, каким типом жертвоприношения я занимаюсь, понимаете? Это тоже вера. Почему? Потому что я верю, что эти принципы сработают. Вот. Одни верят в это, другие не верят. И это не сама вера. Подобно тому, как Прабхупада пишет, что вот аштанга-йога – это еще не йога, бхакти-йога – это йога, аштанга-йога – это только ступени. Итак, и вот эта вот вера, мы говорим, какой это вера, вот христианская вера, это еще не сама вера, это только ступеньки к ней. И ступеньки бывают разные, в зависимости от того, какими гунами перемазался человек. Вот. И гуны толкают его на тот или иной тип поклонения. Что есть, как спать, как ходить и все такое. Это тоже вера. Человек верит, что это. Вот. То есть, ну это, в общем-то, религия. Так, итак, еще раз. Арджуна опять вот спрашивает. Да, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает способы поклонения? Под какой, под влиянием какой гуны? Поклоняются все. Человек не может не поклоняться. Он поклоняется Гитлеру, поклоняется Сталину, поклоняется кумиру, поклоняется местному мафиози, там, Кравчуку, там, и кому угодно, какому-то садху. Вот. То человек не может не поклоняться. Нет такого человека, который бы не поклонялся. Если он даже ничего не говорит, он говорит, вот я самый тут первый в этом квартале, все равно у него есть какой-то идеал, какой-то идеал, которого он это. То есть это то, чем отличается человек. Итак, Прабхупада говорит: человек, не следующий предписаниям шастр, является асуром, демоном. Резонно спросить, а каково положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах? Вера. А мы сейчас выяснили, что вера есть у всех. Если кто-то говорит, у меня малая вера, у меня слабая вера, это означает, он просто верит не в то. У нас у всех одна и та же вера. Одной и той же силы вера. Но она направлена немножко не туда. Например, моя вера направлена... Я абсолютно верю, что этот мир плох, все катится, мир захватила международная мафия, и они нас потихонечку доедают. И Кришна подтвердит все мои вот эти доводы. Понимаете? Кришна подтвердит. Со мной так и случится. Во что ты веришь? Да.
Хорошо, вот этот ресурс веры вот в эти мысли заберет ресурс веры Кришны?
Кришна не забирает веру.
Нет, я имею в виду, если рассматривать ее как единицу, то вот все моменты, в которые я верю, они как бы, если... Ну, понимаете, то есть, если я верю, что у меня этот ресурс заберется в веру в Кришну, то есть в эту
вот веру. Не-не, моя вера может быть увеличить мое все-все-все-все и до нуля убрать.
То есть я верю, прошу, допустим, до единицы, при максимальном. У всех одинаковая вера.
Да.
Но фокус разный. И вот Прабху спрашивает, что если я верю вот в это, то кусок как бы веры забирается туда. Вот я верю в Кришну на единицу полностью, а тут я еще поверил, что, допустим, яблоки падают сверху. У меня вот эта вера, вот этот закон.
Конечно. Вы немножко опередили. Я хотел это сказать. Если я верю только в Господа и больше никуда, весь ресурс, все, я верю немножко в электричество, я верю немножко в начальника моего, я верю, доверяю своей жене, я верю своим детям, я верю, что мне пенсия будет нормальная, да. Вот эти стрелочки, и я никуда не двигаюсь, левит, рак и щука, туда-туда. Но если я верю только Господу и больше ничего, все это до кучи собирается, получается мощный вектор, и остальные смотрят и говорят: о, чудо! Вот когда это все собирается до кучи, я собираю все свои вот эти, по сусекам поскреб вот эти все веры и все отдал Кришне. Вот на тебе контрольный пакет. Он действует совсем по-другому. Это не просто сложение, то вера, она чудеса делает. И у меня тогда, и когда я отдам ему это, он мне дает свою силу. И тогда и силу, и желание, я ясно понимаю, что я хочу, что я хочу. Это мое желание совершенно не зависит от того, что я вижу. Вера – это достижение невидимого. Я совершенно не боюсь, потому что Господь рядом. Вера – это вот связь с Ним, вот эта йога. Я не боюсь. Я иду, и Он делает. И говорит: о, садху. И все. Подобно тому, как бессилие есть расконцентрированная сила, так у нас же происходит с верой. Вера есть уже у всех. И вот это вот чудо. И как мы с этим чудом будем поводиться, все остальное будет складываться. И идет борьба за умы людей, потому что, чтобы они во что-то поверили, чтобы вот эта мебель самая лучшая, и все побежали покупать. Вот такое чудо, да? Вот просто взяли, оно не матеряя, все, чтобы все поверили. Ну смотрите, чем отличается вера в Бога, что Он всемогущий, от всех остальных вер вот в этих трех гунах, которые называются религией. Религия говорит: вот будешь делать это — и доведет. Все вера в гунах или религия основана на доказательствах. А вера в Бога не основана на доказательствах. Ниргуна. Вера в ниргуна, вот гуна благости, да? Есть три гуны: невежество, страсть и благость. А есть чистая благость. Чем отличается чистая благость от просто гуны благости, от материальной гуны благости? Знаете кто-нибудь, нет?
Примеси нет.
Да, нет примеси страсти и невежества. То есть гуна, материальная гуна благости, она как бы, она духовная, но она просто перепачкана с этим, понимаете? То есть есть струя чистой воды даже в этих гунах, но она окрашена. И полностью от невежества вот человек, как он может, если я сплю, значит вот уже сон, уже невежество. Вот я просто ем — уже невежество. Я просто в туалет пошел, я уже оскверненный, да? То есть я не могу, и я не могу отменить себе вот эту гуну. Но даже садху не могут. Но мы знаем, что они меньше кушают, меньше спят. Вот. А есть люди, которые не спят, да? Есть такие люди. То есть, когда они практикуют вот это, то есть невежество и страсть до минимума. Итак. Человек, не следующий предписанием шастр, является асуром, демоном. А что такое предписание шастр? Кто-то помнит, мы говорили. Демонические божественные натуры. Кто такой демон?
Безбожник.
Безбожник, да. А никто не следует, скажем так, божник и безбожник отличаются только тем, что одни следуют, другие не следуют. Какие предписания шастр, мы говорили? Всего два. Варна, ашам, все. Не то, что как там ни шагу без ачимана ступить, ни когда это, так когда что. Варна и ашам. Если это есть. Или если этого нет, и я не краду этого у других людей, или у какой-то системы, тогда все в порядке. Тогда и не демон. Человек не зарабатывает денег. Он устраивается в какую-то систему и живет за счет этой системы. Да? То есть это уже не будет бхакти. Ну, я имею в виду религиозную систему. религиозности, вот это вот религия. А бхакти — это когда у меня с отношениями все нормально, раз, и с деньгами все нормально, два. И я иду, и вот этот избыток. Но если я с системы беру отношения, у меня нет отношений в мире вот с этими там демонами. У меня должны быть отношения, понимаете? Должны быть отношения. И тогда, а иначе я туда прихожу за отношениями. Это уже не очень бхакти. Да, тогда я немножко вор. У меня должны быть свои отношения. Иначе я начинаю вносить хаос. Так же с деньгами. Там, в смысле пожертвования, вот это вот. Да. Я должен жить на свои. Тогда я... Почему? Потому что человек, который... Демон, почему безбожник? Человек, который... Вот... Демон — это просто больной человек, у которого рана, или в смысле экономики, или в смысле отношений. Рана. И когда он куда-то приходит, и рана, поскольку она болит, ему не до бхакти. Не до бхакти. И поэтому правила и предписания: залечи, залежи раны. То есть живи законно, не в ущерб другим. Тогда поговорим уже о бхакти. Пока у тебя болит, как пальцы в дверь зажатие, о чем человек думает? Ни о чем не думает. Он кричит, пока не разожжется. Да? Вот так и это. Вот что такое демоны. Несчастные существа, которые постоянно что-то вот ищут. Им не до желаний Бога, они не слышат Бога, не хотят его слышать. Почему? Потому что им надо срочно решить свою боль, вот эту проблему. И поэтому, а почему эта боль? Они не следуют правилам и предписаниям. Правила и предписания какие? Реши эти вопросы честно, и все. Честно, не в ущерб другим. Резонно спросить, каково положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах? Арджуна просит Кришну развеять сомнения. Если люди возносят до уровня Бога одного из себе подобных и поклоняются ему с верой и преданностью, к какой гуне, благости, страсти или невежества, относится это поклонение? Смогут ли они таким образом достичь совершенства? Дальше много и густо написано: поклоняться только Богу. Только Богу. Это вера называется. А то, что мы сейчас считаем, это разновидности веры. Смотрите. Если люди возносят до уровня Бога одного из себе подобных и поклоняются ему с верой, сейчас вот будет ответ. Текст второй. Слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Что такое слепая вера?
Без какой-то философии.
Вообще вера. Одно из понятий веры. Мне кто-то сказал, и я поверил. Вот это слепая вера. А я просто следую, вернее. А верю вот всем, кому попало. И это глупость. Это не вера. Вера, она разумна. Разумна от слова разум. Потому что в разум Господь говорит человеку, верить тебе или не верить. Это мое дело. Я должен проверить этого человека. Как? А что мне внутри подсказывает? Понимаете? Если мне сказали, вот этому надо верить, и я пошел. И когда встречаю, и у меня никакого отклика нету, то есть я не ориентируюсь на себя внутри, это называется слепая вера. И здесь написано, слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. То есть он будет все правильно следовать. Он будет следовать авторитету, истинному авторитету. Но если Бога, который внутри его, не включить в этот процесс, не поможет. Не поможет. Потому что это просто чурбан с глазами будет идти. А цель всего этого наладить отношения с Господом. А он с Господом не желает, он идет за человеком. Да, это может быть Божий человек. Но у тебя Господь в сердце стоит, хочет с тобой поговорить, хочет подсказать, да, правильно, неправильно идешь, там это. Но ты не включаешь его в процесс, поэтому этот процесс бесполезно, и тут написано, не приводит к совершенству. Вот что такое слепая вера. И тут написано, это пишет Прабхупада. Слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум. Слышите? На разум, на свой разум. И общаясь с истинным духовным учителем. Истинный духовный учитель кто? Откуда я знаю, какой истинный духовный учитель? Сейчас куда ни плюнь, все учителя. И мы сами в том числе, да?
Из
сердца Господь подсказывает, вот он, вот он, из сердца. И сердце подсказывает, потому что тот обладает запасом слов, которых я, может быть, не обладаю. Он обладает понятием, и этот духовный учитель, он уже у него с Богом все в порядке. Угу. И он мне что говорит? Ну-ка там в себя посмотри, он мне что-то напомнит, и я выясняю, и он мне просто рассказывает, что у меня он тоже есть, Господь, да? Вот. И истинный духовный учитель всегда объясняет, почему вот так надо делать, а не просто иди туда, потом расскажу, а как, почему, это потом, это не твой уровень, все равно не поймешь. Это не духовный учитель. Духовный учитель объясняет, почему, и объясняет так, что мне становится понятно. Знаете, что такое «мне понятно»? Это значит, он разбудил во мне Бога и понимал, это понималка, да, в разуме. То есть я должен быть осознан, я должен, и я этот путь прохожу вместе с Богом. И не важен даже этот путь и вот это действие, а важно, что я некоторое время с Богом провел вместе. И все. Вот что важно. Это все остальное бутафория, это, ну как, вот леса, которые строят, чтобы потом там фасад оштукатурить, потом это не нужно, потом останется только мой разговор с Богом и все. А вот это, мы говорим, практика, это нужно, вот это, на самом деле это способ, потому что, ну, просто способ. Ну, то есть мне надо повод, чтобы с Господом поговорить, повод, да? Хочется пообщаться, а говорить не о чем. Тогда Господь берет мои проблемы, говорит, давай поговорим о твоих проблемах, как их порешать. О, это мне задевает точно, да? Оказывается, Господа это тоже интересует. Угу. Третий текст. Мы это быстро... То, что мы сейчас читаем, это не важно. Это не важно, это просто фундаментальные понятия. Чтобы не стать роботом в религии, чтобы это не была разновидность рабства. Так, третий текст говорит, тут немного-то текстов. Когда живое существо, я сразу читаю комментарий. Когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с верховной личностью Бога, приходя в соприкосновение с материальной природой, у него формируется искусственное, материальная вера, и начинается искусственная материальная жизнь. Как только мы забываем о Боге взаимоотношений, просто это переключение внимания, начинается искусственная жизнь, неестественная жизнь. Что такое искусственное? Искусственное тем отличается живое от искусственного. Живое может радовать, искусственное не очень. Ну, яблоко, например, натуральное можно съесть, искусственное, ну, можно... Вроде типа есть, галочку можно поставить, но съесть его нельзя, насладиться нельзя. Я не говорю о каком-то наслаждении, ну, счастья просто нету. Естественно, живой человек, он ребенок, он встает, своими ножками куда-то ходит. А если кукла, есть заводные куклы такие, сейчас продаются все, что хочешь. Ее надо заводить, там какой-то привод, то есть извне надо как-то ее стимулировать, чтобы она пошла. А живое изнутри стимулируется. Там есть атма и есть параматма. Атма желает, параматма выполняет. И все это движется. Не снаружи. И как только я забываю, что вот это параматма, то есть нужен другой стимул. И тогда я превращаюсь сразу в марионетку, которую дергают за веревочки. Материальная жизнь. Эти веревочки называются гуны. Переводится так, веревочки. И они меня дергают. И даже есть такая где-то картинка, я видел. Кришна играет на флейте. Там такие три женщины, гуны. И они как кукловоды. И там один человек палкой избивает другого. Вот. И они думают, что между ними какие-то взаимоотношения, а их просто это. То есть они куклы. Они куклы, они вообще не сами действуют. Действуют гуны. Действует гуна, дергает за веревочки. И недоволен не тот, кого избивают, не тот, кто избивает.
Гуна включается в сознание.
Да. И об этом следующий текст. Вот. Ага. Сейчас дочитаю вот этот текст. Когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с верховной личностью Богу, приходя в соприкосновение с материальной природой, у него формируется искусственная материальная вера, начинается искусственно-материальная жизнь. Вот. Угу. Так, необходимо установить взаимоотношения со Всевышним. Это единственная дорога назад, по которой можно идти, не ведая страха. Вот о чем мы говорили. Вот эта вот вера, почему она дана, и потом, то есть она дана, ее не отнимают, но говорят, ты не туда ее нацелил. Ее не отнимают. Вера не отнимают. Кто-то говорит, есть вера, нет веры, у нее просто есть вера в другое. У него есть вера в плохой мир, может быть. Но ее, она не отнимается. И тут говорится, с этого надо начать, с восстановления. Разбираться в гунах... Только запутаешься. Только запутаешься. Причинно-следственных связей. Почему эта болячка там выскочила? Почему вот это до сих пор ничего? Надо начать с этого. Начать с этого. Только он распутает. Единственная дорога назад, по которой можно идти, не ведая страха. Сознание Кришны. Если же человек... Внимание, отказывается вступить на этот путь самоосознания, на этот путь. Практически это предание сознания Кришны. Кришна сказал, я что-то делаю. Если отказывается вступить, потому что написано, это единственный путь, он так и останется во власти трех гун материальной природы, то есть обусловленным. То есть он как был обусловлен, так и нет. То есть больше ничего нету. Вот это истинная религия. Прабхупада в комментарии в начале пишет, что я ничего не изменил. Вот это вот религия. Вот это вот, если посмотреть, вот эту религию, которая в гунах, вот это вот то, что мы видим. Алтарь можно изменить, можно там так его украсить, так украсить. Менять сколько хочешь. Но это не религия, это... религия, это, ну, вот это вера, в смысле религии. Но вот настоящую веру изменить нельзя. Тут написано, вот это вот есть и все. Это уже есть. Таким образом, человек останется во власти трех гун материальной природы. Человек может верить в собственные выдумки, однако в любом случае, вот, смотрите, в любом случае, сильная вера должна привести его к деятельности в материальной гуне благости. Если даже он верит в собственные выдумки, если даже вообще не авторитетно ничего, но если вера сильна, то есть человек такой, знаете, упертый, упертый. А когда вера сильна, скажите? Когда вера сильна, смотрите, когда вера сильна, когда ее поддерживает Господь. Да? А если вашу веру поддерживает не Господь, если вы верите не в Бога, то есть хоть чуть-чуть надо хоть верить вот в это. А я верю в этого человека, в этого человека, в этого человека и в этого человека. Я раздал по кусочку этого торта и все. Они могут разные говорить. Если я в абсолютный бред, я верю, в абсолютный бред, но у меня это, я хотя бы не отвлекаюсь, это приведет. Господь начнет поддерживать, и уже то, что Он поддерживает, даже этот бред приведет меня Гуни благости. Гуни благости. Почему? Очень просто. Потому что я, сильная вера, это движение. Если нету веры, я шагу не ступлю. Мне страшно, пока я не наберусь вот этих вот, это как бензин. Сильная вера, это возможность, у меня есть какое-то желание. Даже вектор, неважно какой. Мы забываем вот эту картинку, которая на обложке Бхагавад-гиты. Кришна рулит. Кришна рулит. Но мы даем приказ двигаться. И вот вера – это приказ двигаться. И если даже в неверном направлении, Кришна и через то неверное вырулит к себе. Потому что он рулит. И сильная вера означает бесстрашие. А почему бесстрашие? Потому что Кришна поехал. А вот когда мы на месте стоим, Кришна бы рад, но мы же стоим на месте. Нас и вот это Махамая, дьявол этого мира, он нас просто хочет остановить. Вот я стою на месте, дергаюсь, туда пойти, туда пойти, туда пойти. Да если пойдешь ты в неверном направлении, тебя там остановят, перенаправят прямо на ходу. Мы этого не понимаем, потому что мы думаем, что мы там что-то выбираем. И вот когда я в панике сижу и ничего не делаю, бессилие, все пропало, все прошло. Ну сделай шаг, просто сделай шаг из дома, пойди куда-нибудь и доведет тебя. Доведет. Многие люди это интуитивно понимают. Они просто начать движение. Просто начать движение. Я вот когда приехал в Запорожье, мне надо было... Я просто ходил от столба к столбу, ходил, срывал объявления, ходил. И пока я шел по одному объявлению, мне какая-то бабушка подсказывала второе. И так я нашел то, что надо, идеальное место нашел. Потом я туда переехал с семьей, я начал искать работу. Я просто ходил и спрашивал у всех подряд. Ходил, ходил, ходил. И работу знаете, где я нашел? Недалеко вот от этого храма. Вот так вот ходил, меня сюда просто привели. Какой-то мужчина ковырялся там, открыл капот и ковырялся. До этого мужчины меня еще там 12 человек направили. Туда, туда, туда. А оказалось, что он мой земляк, он мне такую распечатку, список дал. 12 пунктов, куда я могу пойти. Я сразу же нахожу. Кришна, это что я сам такой? По теории вероятности посчитать это вообще невозможно. Тот, кто не прекращает двигаться, с ним будет все в порядке. Потому что рулим не мы, вожжи у Кришны. Написано много раз в Бхагавад-гите. Господь в сердце направляет, написано, направляет скитание всех живых существ. Вот ей не написано, а иногда я сам хожу, вот так не написано. Направляет. А он заинтересован куда, чтобы я пришел к нему. Пришел к нему. И что бы я ни желал, какие бы фантазии мои в голове не были, все равно направляет он. Но если я не хочу двигаться, я просто начинаю тонуть, и меня пересаживают с этой боевой колесницы в какую-то телегу, потом на какой-то самокат. И все равно там Кришна управляет этим самокатом. В инвалидную коляску меня вот так вот, ну, другие формы жизни. Но инвалидная коляска уже ведет не к Кришне, а вот к той боевой колеснице. Потому что вырваться из материального мира – это бой. Но все равно направляет. В теле червя дождевого все равно там Кришна направляет, куда ему ползти. Чтобы он там не вынюхал этот червь. Вот. Все равно, да. Все равно. И поэтому в любом случае сильная вера приводит его к деятельности в материальной благости. В любом случае, сильная вера. Просто иди. Просто иди. Смелого пуля боится. Чего она его боится? Смелый. У него решимость, вера идет. Он под охраной. Итак. Текст 4. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам. Как это демонам? Кто-то слышал? Кто-то может представить, как демонам поклоняются? Вот написано тут.
Это то есть начальник, ну, авторитет какому-то.
Правильно. Правильно. Если начальник очень большой и масса людей за собой ведет, Гитлер. Гитлеру серьезное поклонение. В Индии есть поклонение Владимиру Ленину. Храм, он на алтаре, ему проводится пуджа. Трубят в раковину, открывают алтарь. Ленин, да? Вот. Удивительно, да? Не, реально есть, мне рассказывали. В Индии.
Это поклонение Гунистрасы получается, да?
Не, поклонение демонам.
Ну, Ленин же кто?
Да. Ну да, да. Ну, демон, ну, конечно, да. Да, если по плодам посмотреть, уничтожено очень много народа. Миллионы. Так, люди в гуне невежести поклоняются духам усопших. Ну, Ленину можно, ну, был такой замечательный, ставят его в Мурзе, да, вот, духом усопшим, мазолей поклоняется. Почетный караул там, это же пуджа, да? Угу. Так, раз, 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 ходят, видели, да, около мазолея, это же пуджа. Меняют, сохраняют его, ну, только что не омывают. А так, своеобразное. Угу. В Писаниях сказано, что единственным объектом поклонения является верховная личность Бога. Все, точка. Вот несколько раз другого поклонения не существует. Другое поклонение это в гунах. То есть искусственное поклонение, искусственная жизнь, механическая жизнь. Это механическая очищающая религиозная практика. Надо хорошо знать. Никогда никого не очистит до конца. Никогда. Вспомните Друву Махараджа. Представьте, какая аскеза. Он медитировал на верховную личность Бога. Помните? В гуне благости. Благости. Он отказался есть, пить, дышать. Маленький мальчик, 5-6 лет, не дышал в позе лотоса. Взрослые не могли такую аскезу. Перестал дышать. Вынудил Господа прийти. И на этот момент, это чистка сумасшедшая просто, да? Он очистился? Нет. Он до последнего момента желал царства больше, чем у деда. До последнего момента он желал. Им руководила месть. Он до последнего момента, скажите, что он очистился? Нет, вот такая практика не очищает. И когда Господь его только коснулся, тогда он очистился. С него эти желания, он говорит, ой-ой-ой, я погорячился, я этого не хочу. Он говорит, поздно. Выпросил. Вот. Не очищает эта практика. А очищает, пока тебе Господь не коснется. Когда Господь лично коснулся рукой его головки, друга Махараджа, у него сразу речь прорезалась правильно, и все такое, и желание. И поэтому очищает разговор с Господом. Все. Мы имеем право, нам не надо ждать, когда Параматма выскочит и что-то мне это. Ты просто хотя бы ее указания выполняй. Минимальные. Хотя бы за буйки не заплывай. Когда тебе совесть говорит, не надо туда. Ничего, что никто не видит, все равно не надо. Вот это вот. И все. Это уже связь. Ты ее уже послушал. Ты ее уже, ты Господу по губам не шлепнул, понимаете? Уже. Это уже отношения. Господь рад этому. А потом люди говорят, а что-то это не слышно. А сколько раз ты вот так вот его затыкал? Он сказал, ну ладно, не буду беспокоить. Вот это даже одностороннее, что он мне говорит, а я слушаюсь. Если отец сыну говорит, а он просто слушается, там ведро надо вынести, или не делай этого, слушается, это уже отношение. А если, понимаете, а если не слушается, значит уже нет отношений. Итак. Единственным объектом поклонения является верховная личность Бога. Но те, кто не знает предписаний шастр и не следует им, избирают другие объекты поклонения. И это называется религия. Поскольку трудно поверить, что вот Господь вот здесь вот и так доступен, религия подвигает человека к этому. Кто не следует предписаниям шастр. То есть смотрите, религия для кого? Для того, кто не следует предписаниям шастр. Понятно? Вот. Для бестолковых. Еще дальше будет написано, религия предназначена для демонов. Для божественных натур религия не надо. Они уже с Богом, все. Религия, вот это учреждение, исправительная колония для демонов. Вот там они вот ходят, не хотят исправляться. А здесь вот, так что не надо сильно нос задирать. Люди в гуне благости поклоняются какому-то полубогу, преследуя определенную цель. Подобно этому, те, которые находятся под влиянием гуни страсти, поклоняются демонам. Это пишет Прабхупада. Он пишет, я помню, то есть Прабхупада помнит, я помню, как во время Второй мировой войны один человек из Калькутты поклонялся Гитлеру, потому что нажил на войне огромное состояние, занимаясь махинациями на рынке. Ага. Люди в гуне страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как Богу. В гуне страсти люди сами создают себе богов и поклоняются им. А те, кто находится в гуне невежества или тьмы, поклоняются духам умерших. Как думаете, будет результат, если мы будем поклоняться духам умерших?
На планету духов.
Будет результат, положительный будет результат. Любую веру поддерживает Господь. Я знаю, у меня вот друг моего возраста, он однажды затеял строить дом. Я бы за такой проект не взялся. Он такой двухэтажный, он его построил. Он работал в сумасшедшем режиме 2,5 года. Практически не спал, практически это, он его построил. И он мне рассказал. Я выходил в поле, кланялся на все четыре стороны, и молился своей покойной матери. И целый день я был заряженный. И целый день, и я не болел это все время. Потом, когда построил, он как расслабился там, и там сопливиться там начало, и все такое, и проблемы. А это, он был защищен. Он молился своей матери просто, умершей. Не какому-то садху, духу. Духу. Дух поможет. Вот. Но это в гуне невежества. Ну и, правда, счастья в этом доме потом не было. Они там разошлись. Потом хотели продать. Я говорю, не жалко тебе продавать. Ты своими руками тут каждый миллиметр вылезал. Вот. Ты всю жизнь, можно сказать, это итог твоей жизни. Ты больше в жизни похвастаться нечем. Неужели? Он говорит, а, не, говорит, я хочу, я не знаю, не хочу я в этом доме жить. Вот так вот было, да. То есть цели, вот как Прабу Паша тут рассказывал, да? Цель-то выполнится, но будет ли счастье? Будет ли счастье? Когда мы движемся к своей цели, нам кажется, это будет точно счастье. Но потом оказывается не только счастье, а это источник еще и проблем, то, что мы достигли, да, своими руками. Угу. Так.
По поводу ситуации, как его получается, он двигался и как его Господь развернул? И имел ли смысл такой вектор движения или можно было по-другому двигаться? Ну, то есть мы говорили о том,
что... Имел смысл.
То есть он бы, если бы он сразу начал служить Богу, это было бы хуже, чем он построил бы этот дом. То есть для него надо было это сделать, такой коллектив.
Он приобрел опыт, опыт разочарования, опыт, опыт, да, у него, ну, за это время, понимаете, а когда мы не под руководством Господа, это значит, это без веры, да, мы можем знать, что под руководством, знать не, но когда есть вера, Господь уже присутствует, почему? Потому что он поддерживает, кто-то же ее поддерживает, удерживает вектор в этом направлении. В это время у нас меняются мозги, интеллект и мировоззрение. Если мы делаем все без веры, мы просто мертвы, у нас ничего не меняется, а время проходит. В этом разница. И поэтому, куда бы я ни двигался, и мне кажется, ну что, что толку я вот это делал? Здоровье не прибавил себе, это, но самое главное, я жил в это время, у меня что-то поменялось. Когда я с верой, даже в неверном направлении пошел, но с верой, с сильной верой, оно приводит к гуне благости. Что такое гуна благости? Это мозги на место встают. Я понимаю, гуна благости, у меня появляется знание. Я начинаю отличать там Божий дар от яичницы. Меня уже трудно запутать, да. У меня появляется чистота жизнь, гуна благость, чистота и знание.
Если Господь не сказал, ты не услышал то, что Он тебе сказал, ты можешь действовать. То есть лучше действовать, чем не действовать.
Да. Да, действовать. Но без веры я же не буду действовать. Просто действовать просто так. Просто так вот меси воду ступит. Кому это интересно? Нужна какая-то цель. И пускай эта цель будет какая-то глупая. А Господь говорит, давай. Ему лишь бы повод. Понимаете, да? И Он поддерживает любое. Лишь бы ты не останавливался. Они для того, чтобы у меня появились знания и чистота. Посмотрите, если я никуда не тороплюсь и ничего не хочу, буду сидеть в грязи и ладно. Но когда мне просто какая-то цель, мне чистота просто необходима. Мне необходимо, чтобы я пришел и у меня все под руками закрыто, потому что мне некогда становится. Мне становится некогда. Чистота становится условием, технологическим условием, иначе я не успеваю. Я с вечера раз, чтобы потом хватит, потому что и побежал. Потому что у меня цель появилась какая-то, цель. Я активизировался, у меня больше жизни получилось. Чистота. И знание. Я уже знаю, что знание это означает отличение лишнего от не лишнего. Когда я ничего не знаю, вот появилась цель, ну там... дом купить или там обои, ну любая совершенно глупая, у меня сразу дефицит. Как появляется цель, у меня появляется дефицит средств и времени. И я тогда трачу это время на самое нужное, то, что меня приближает к этой цели, а остальное я понимаю, а это в принципе там, меня и не интересует. Я это уже не покупаю, всякие там эти вещи, да. У меня сразу возникает ни от нищеты, ни дефицит, понимаете? Можно, ну, как бы, разум иногда появляется, когда Кришна делает меня нищим, и я понимаю, что самое необходимое поесть, за квартиру заплатить, а уже там в кино-то не на что сходить, да? Ну, когда мало денег, например, да? Когда мало здоровья, я делаю самое необходимое, до туалета дойти, покушать, если нагнулся, как бы заодно что-то еще и сделать. Я экономлю здоровье, если его мало. Да? Но это от нищеты. Но если у меня появляется цель, я не нищий. Но я группирую все свои ресурсы в каком-то направлении. И автоматически... Ну, это можно представить, как вот если я еду на малой скорости на машине, на малой скорости, ну 10 км в час... У меня есть время крутить головой и смотреть, что справа и слева. Но если я еду 150 км в час, мой взгляд прикован к дороге, и мне некогда смотреть по сторонам. Чуть отвернулся, да, можешь влететь куда-то. Вот примерно то же самое. Концентрация происходит сама по себе. Вот что значит цель. И когда сама по себе, и она очищает. Очищает от чего? От чего нам в общем очищаться надо? От лишнего. От лишнего. А когда потихонечку, в развалочку, то есть никуда, я даже не понимаю, что нужно, что не нужно.
А в данном примере скорость что является?
Что?
В данном примере скорость является чем в духовной практике? Ну, скорость вот эта.
Чем больше мой интерес, чем больше моя вера, уверенность, решимость, тем я быстрее туда двигаюсь. Если у меня нет веры, я двигаюсь на цыпочках, осторожно, с оглядкой, останавливаюсь на каждом сантиметре и перепроверяю. Правильно я иду? То есть, вот что такое вера. Когда вера, я иду, нас останавливает исключительно страх, неверие.
Скорость вот. Это вера.
Да, это и есть скорость. Это и есть жизнь. Чем больше жизни, тем больше веры. Вот что такое вера. И это субстанция нематериального мира. Жизнь не субстанция материального мира. Материальный мир мертв. Вот это чудо материального мира. И мы называем это верой. Но мы не понимаем, что это такое. Но сейчас мы еще рассматриваем такой, знаете, предбанничек, религию, которая... Да.
Не понимаю. Вот смотрите, скорость — это вера. На скорости концентрация автоматически наступает. А для того, чтобы эту веру обрести, необходимо усилия для того, чтобы сконцентрироваться. Как вот выйти из этого?
Как обрести веру?
Нет, я понял. То есть вера, а концентрация приходит автоматически. Я лечу 150, концентрируюсь на дороге. Это мне понятно. Но для того, чтобы мне лететь 150, мне необходимо сконцентрироваться.
Угу.
Как вот из этого двигаться?
Это я схожу в самом конце, это секрет. Это то, что обычно никогда не говорю. Я могу сейчас тысячу способов говорить, что мешает вере, что не мешает вере. Но я скажу одну очень простую вещь, доступную всем. И вера сразу появится. Сразу концентрация появится. Это в конце скажу. Ну, цену набиваю, короче, да? Вот, чтобы слышать. Да. Очень легко, потому что вера, да, вера, вкус, а дайте вкус, а как? Он просто под носом лежит, но Махамая говорит, вот это вот даже не трожь. Более того, говорит, это не, даже не прикасайся. Потому что прикоснешься, хуже будет. Вот к этому надо прикоснуться. Так. Угу. Так, потерял, где мы это самое так начали. Ага. Люди в гуне страсти сами создают себе богов, поклоняются им. Те, кто находится в гуне невежества или тьмы, поклоняются духам умерших. Некоторые проводят свои обряды у каких-нибудь могил. Вот. В Самадхи Владимировича Ленина, например, да? Вот. Мы видели, как в Индии, Прабхупада пишет, невежественные люди иногда невежественные люди поклоняются какому-то дереву. Все эти люди на самом деле поклоняются не Богу. Но все эти веры хороши. Все эти хороши. Но поклонение должно быть написано еще раз. Только Господу. Но все вот эти промежуточные, они нам помогают. Дерево, пожалуйста, дерево. Камню, пожалуйста, камня. Если ты считаешь, что шалограмма там Господь, здорово. Здорово. Помогает тебе концентрироваться, замечательно. Арчи Виграха, хорошо. Вот. Но есть живой, бурно реагирующий, ведущий тебя. Обрати внимание на вот этого. В христианстве говорит Дух Святой. Дух Святой ведет. Ведет. И хулана Духа Святого не прощается. Не прощается. Все остальное, все, что хочешь. Но хулана Духа Святого не прощается. И демоны — это те, которые хулят этот Святой Дух или недооценивают его. Другого нет определения демонов. Вот этого. Не те демоны, которые храмы рушат. Не те. Вот эти. Теперь, родновидности веры, то есть религии в данном контексте, это мы одну треть сейчас никак не пройдем. К религии относятся аскетизм, что там, жертвоприношение. То есть просто определить, что... Чем стоит заниматься, чем не стоит не заниматься. Потому что, говорится, в гуне страсти и сама вера хорошо. Сама вера хорошо, даже неправильная, если насильная. Но есть конкретно, есть дальше конкретика. То, что результаты не принесет, написано. Вот в гуне невежества аскетизм не приносит, например, результаты. Вот. Те, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делая это из гордости и эгоизма, тех, кем движет вожделение и привязанность, по глупости истязает свое материальное тело, и находящие в нем сверхдушу называют демонами. То есть спортсмены все демоны. которые с медалями ходят. Почему? Они истязают свое тело. Если ты кшатрий, ты воин, ты какой-то там СБУшник, и у тебя каждый день, у меня просто друг есть СБУшник, каждый день чудовищные физические нагрузки. Но это понятно, он кшатрий, он каждый день вылавливает бандитов, и каждый день он рискует жизнью. Ему нужна квалификация. А если ты за медальку это делаешь, то уже ты демон. Понимаете? То есть это нужно только кшатриям. Не надо то, что вот. И кшатри, если помните, у них тело-то другое. Они там боли не чувствуют. Они это, да, у них совсем по-другому. А если ты стезаешь, ты мучаешь Господа, который находится у тебя внутри. То есть ты делаешь прямо противоположную вещь. Прямо противоположную вещь. Это к чему? Применительно к нам. Есть правила предписания. Ну, правила предписания это варнашрама. Но есть правила предписания местные, традиционные. Например, есть предписание, распорядок дня брахмачария. Если его внедрить в семью, в грехасху, да, в семью грехасх, то их жизнь там разрушится. Просто разрушится. Потому что брахмачарий, он встал, там все регламентировано, он поддерживает в храме вот это поклонение. И там, значит, а грехасха, а если он в ночь вообще работает? А если у него скользящий какой-то график? Так что ему никакого шанса, что ли, выбраться? Нет. Веды говорят, все нормально, все нормально. Честно работай. Как это сегодня было сказано? Как вы сегодня сказали? Как стяжать Дух Святый, сказали?
Несение, честное несение креста.
Да, честно, христиане говорят, честное несение своего креста
дает
стяжание Духа Святого. Честное. А что такое честное? Честное – это по подсказке изнутри. Бхагавад-гита говорит, человек, ни один человек не знает, что правильно, что неправильно, пока Господь не подскажет. Вот, честно. Честно, это означает быть на связи. Иначе я буду истязать сверхдушу. Не просто. То есть я по своей воле, а не потому. Мне кто-то подсказал. Я вместо Господа. То есть никакой человек Господа все равно мне не заменит. По вот этим подсказкам. Духовный учитель, то он только подтверждает. Подтверждает и сводит меня с Господом. Такими людьми движет гордость, ложный эгоизм, вожделение, привязанность к материальным удовольствиям. Такое самоистязание не только причиняет вред телу, состоящего из материальных элементов, но и доставляет беспокойство, находящейся в нем верховной личности Бога. Господь не одобряет подобные действия и называет тех, кто прибегает к таким методам, демонами. Я знал много людей, которые сказали, мы испортили свое здоровье в храме. Испортили, подсадили. Необратимо подсадили. Люди думали, что они... Читайте внимательно Бхагавад-гиту. Просто читайте внимательно Бхагавад-гиту. Читайте, что... Ну, написано, что этот путь... приносит удовольствие. Анартха-неврити – приятный процесс. Бхакти – это не жуткий аскетизм, это приятное время, это приятно, это эйфория буквально, вот бхакти. Но если нам говорят так, и я чувствую, что я сейчас вот просто тело оставлю, да, меня говорят, что... А почему это происходит?
Потому что люди думают, что они занимаются преданным служением, хотя на самом деле они лишь задействуют энергию Господа, то есть материальную энергию, то есть, ну, как бы физические способности. Например.
Потому что они действуют под руководством демонов. И все. Потому что они же приходят, они же сами так себя убить бы не догадались. Просто не догадались. Но им объясняют, что вот это вот, вот этот концлагерь надо пройти.
Чтобы, ну, душа сама захотела, то есть, ну, что-то сделать именно, ну, то есть, чтобы так, ну, как бы с любовью. Вот. А когда нет такого, то есть, но человек думает, что он все равно он что-то в храме делает, то это преданное служение, это же уже не то.
Не все в храме преданное служение. Не все. Потому что храм для начала должен назваться храмом. Ну, мы об этом поговорим еще. Мы просто сейчас говорим о религиях и какие религии не являются по собственно религии. Но они имеют место быть в нашем мире сейчас. Но сейчас идет жуткая реформация всего, если это не только в религиях, а везде. Это надо быть, я не знаю, кротом, чтобы этого не видеть. Идет жуткая реформация. И в религиях все это. И реформация означает чистка. Кришна сейчас чистит весь мир. Посмотрите по телевизору. Сейчас нет ни одной системы, где бы там просто уже не, это просто уже не перестает так работать, как по-старому. И реформы идут и здесь. И вот то, что я говорю, и мы вспоминаем, да, вот тут написано, этого нельзя делать, но мы знаем, что это делалось, и я сам это, кажется, делал, в это влипал. А почему это происходит? И поэтому мы сейчас, когда говорим разновидности веры, это ну, религия, вера в гуне невежества. Она есть, и поэтому с ней надо познакомиться, чтобы хотя бы ее избегать. Чтобы не спутать ее с настоящей верой. Потому что религия в гуне невежества, она тебя не приведет к Господу. И вот эти вещи в гуне невежества, которые могут практиковаться. Тут написано, что, я это зачитаю, не помню где, но зачитаю, что демон не может понять Бхагавадгиту. Вот не может. Если у меня не налаженное отношение с Господом снутри, Священное Писание мне не поможет. Я и себя изуродую, и других изуродую. Люди думают, что они будут соблюдать режим дня, обряда очищения с выключенными мозгами, и даже они эйфорию. Знаете, эйфория без выключенных мозгов – это эйфория от Дауна. Эйфория должна быть, настоящая вот эта ананда, от того, я чего-то понял. Я понял, о, да вот это же все на самом деле вот для чего, и так хорошо. Вот это ананда. А не просто мне хорошо, музыка и в такт. Это значит бум-бум, барабан там, и все, и я так это расслабился, и знаете, как вот дикарь около костра. Да, мозги расслабляются, но это эйфория давно, выключенные мозги. Мозги должны включаться. Нет. Для начала мозги должны включаться. Не выключаться, ни для какого для начала не выключаться. Включаться сразу надо, потому что природа не любит пустоты. Да, некоторые говорят, да, у меня грязные мысли, надо их сначала вычистить, а потом-то запустить чистые. Нет, если ты вычистишь, просто вычистишь, туда зайдет еще больше грязных мыслей. Их надо вытеснять хорошими, заменять или переварить еще раз как-то. Просто чистка без наполнения чревата. Чревата усугублением проблемы. Итак, Господь не одобряет подобные действия, называя тех, кто прибегает к таким методам, демонами. Действия подобным образом они оскорбляют верховную личность Бога, ибо их действия противоречат указаниям ведических писаний. Людей, действующих таким образом, нельзя назвать вполне нормальными. Каждый второй религиозный человек вот такой. Прабхупада пишет, таких людей нельзя назвать вполне нормальными. Ну так, легонько, да? Он не просто не говорит там мудхи, там, нельзя назвать вполне нормальными. В связи с этим, так, необходимо всегда помнить об участи людей с демоническим складом ума, описанном в предыдущей главе. Они, жизнь за жизнью, вынуждены оставаться демонами, лишенными знаниями о своих отношениях с Верховной Личностью Бога. Ты будешь чиститься, 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 чиститься. А надо начинать не с чистки, а с восстановлением контакта. С восстановлением контакта с Господом. И духовный учитель для того нужен, чтобы сказать. Ты уже сделан. То есть Господь, Он делает все хорошо. Ты уже сделан здорово, здорово. И Он внутри тебя, все, уже все есть. Йога есть, вера есть. Вера есть. У тебя уже все есть. Включайся и езжай. Ты исправная машина. Ты можешь уже ехать. Вот духовный учитель. Не привязывает к себе. Почему? Потому что духовная жизнь, она стержень духовной жизни, это свобода. Свобода и истина, понимание истины. Истина сделает вас свободно. Слышали, да? Истина делает вас свободно. Истина не сделает вас рабами. Если вам чуть-чуть почудится, что немножко рабство, это не истина. Или для вас сейчас это не истина. Или вам кто-то сказал, и вам сказал, а это может для другого это и хорошо, но вам это нет. Это значит не тот духовный учитель. Потому что духовный учитель, это тоже как параматма. Он знает когда, кому и что. Он говорит разное. Духовный учитель это не тот, кто выучил все наизусть и ходит такими блоками. Знаете, как свидетели его рассказывают. Они не учитывают место, время, обстоятельства. Они учителями духовными не являются. Духовный учитель чувствует. Чувствует, у него есть видение, он тебя ничего не хочет, он не обусловлен, в этот момент хотя бы может быть. И он также говорит, как Господь. Если он говорит не как Господь, а у него просто есть готовые блоки информации, это не духовный учитель. Духовный учитель тот, кто соединен с Господом и тебя соединяет с ним. Или растолмачивает тебе то, что тебе просто работает как усилитель, как рупор, то, что тебе Господь изнутри говорит. Чтобы ты, ну, поверил, что у тебя все в порядке. Так, будем пролистывать. Тут там пища, да? С пищей у нас все в порядке, да? Поэтому пролистываем. Может быть, единственное, с чем у нас в порядке, так это с пищей. Вот, вот тут вот не отнимешь в нашей традиции. Ну и знаете, я бы не сказал, потому что мне звонят одна матаджи, которая говорит, я смотрю на просад приготовленный, ну просад это замечательно, трансцендентно, и говорю себе, я в этом безумии участвовать не могу. Столько, особенно 108 блюд, да? 108 блюд или там. Я, говорит, не могу участвовать в этом безумии. А она... А почему? Потому что ну, у человека ну, там проблема с весом была, да. И она просто начала нормально питаться, то есть раздельное питание и все, то, на что у нас желудок этот, в общем-то, рассчитан. И все нормально у нее получилось. Да. И для меня, ну, у меня нет проблем там с весом, никогда я с ним не боролся. Вот. Сколько не ем, все равно не толстею. Вот. Но я, например, с детства не могу много и разнообразно есть. Мне тоже кажется, это безумие. Например, когда жена готовит, да, там, она завозит продукты, и она сейчас их смешает. Я говорю, подожди, я отложу, пока ты это все не перепортил. Вот так вот. Но это не страшно. Это так не убивает. Это может быть, ну... Вредно тем, кому и когда я говорю про еду, я всегда говорю какие-то гадости, поэтому не буду говорить. Потому что причем очень аргументированно говорю. Скажу только о том, что по еде можно определить человека, куда он идет. Например, один богатый джентльмен в Индии. Он стал спонсировать паломников. Ну, выделять им там где-то одежду, что. И потом ему там подсказали, как определить, паломник настоящий или не настоящий. Он построил такую типа закусочную там на дороге туда, там в горы, где там вот эти храмы, все. И ассортимент был любой. Он смотрел, кто что заказывает. И согласно меню, кто что тебе себе заказывал, то есть... Он знал вот это, какая гуна что за собой тащит. Каких-то спонсировал, а каким-то сказал, нет, извините, ну нет. Нет, да, нет, да. Вот. И если человек любит понемножку и много 108 или 216, да, это означает, с целью он не определился. Потому что каждый, вот согласно даже Аюрведе, если он что-то такое, монопитание есть, если он это раз, вот и все. А это означает, Кришна как это его использует в одном направлении, в нем. Да, много и одно, да. То есть вот такой секрет. Это самая маленькая гадость, которую я могу сказать за еду. Вот. Остальное я даже не буду говорить. То есть тоже не все в порядке. Но тем не менее мы это пролистываем. Потому что да. Потому что мне говорят, а что ж такое, одно удовольствие осталось поесть, еще и вот это. То есть не страшно. Можно следовать и что хотите, то едите. Чтобы только предложено, главное. Угу. Поэтому мы сейчас всю кулинарию.
Именно на алтаре или вот.
Ну, начинается.
У меня мама говорит, я Харе Кришна говорила, она говорит, говорила.
Предложено искренне. Можно и на алтаре предложить так, что оно и не предложится. А можно и без алтаря предложить. В уме даже можно предложить. Это зависит от квалификации. От квалификации, от вот этой йоги, от вот этой веры. Да. Там, и поэтому по поводу просада тысячи историй. Как там это, там Рупа Госвами, там Санатана, в уме предлагали. Вот, ну, нечего было. Он в уме предложил. В уме увидел, как Господь съел, в уме доел остатки. Да, и он, и потом ему стало плохо, пришел врач и говорит, эх, саньяси, говорит, где же ты так вот это объелся, говорит, от переедания, у него все были признаки переедания в уме. Ну, поэтому есть квалификация. А эта квалификация зависит от чего? От веры. От веры. И вот эта вера растет. И мы, от чего вера растет? От чего она растет?
От Господа.
От Господа. Сколько раз я ему предаюсь, и он мне сначала маленькое задание дает. Оторвись от веры, это всегда в незнакомое. Если я хочу, все знаю, и тем более Господа знаю, Господь насыщает алчущих. Если я Господа все знаю, Он мне ничего не сообщит о себе, я о нем ничего не узнаю. Алчущих, мало ли чего я о нем знаю. Люди, которые говорят, а что еще о Господе, где еще почитать? Знать Господа и знать о нем – это разные вещи. Разные вещи. Нам знания о Господе не нужны, нам надо знать Его по отношению ко мне. Вот кто-то знает Януковича, скажите? Ага, не попались на удочку. Вот. Незнаком, да. Ну, все знают о нем.
Если кто-то... Никакого,
да, если кто-то говорит, а я знаю его, знаешь, отдай-ка мне его телефон, я ему пару вопросов задам сейчас. Или это, ты не можешь мне с ним встречу устроить вот на завтра? Вот. Это означает, человек знает Януковича, да?
Знаком.
Знает. Знает не о нем, что он президент, что он там это, а знает его.
Отлично.
Да, то есть он может с этого чего-то, ну, что-то, с этого что-то получится. А так просто знание, это чисто абстрактное. И вот эта абстракция, Господи, мы набили себе мозги, она помогает? Не, не помогает. Не, это здорово, что мы узнаем, что он такой, 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 это здорово. Но личная лила должна быть. Личная лила. Господь мечтает, каждый день готовит эту лилу, но мы ее игнорируем, как было сказано, да? Потому что нам свои лилы интересуют. Так, все. Чрезмерно горькое, кислое, соленое. Это религия, между прочим. Но мы ее, с едой у нас все в порядке. Будем считать условно, что с едой в порядке. Так. Ага. Вот жертвоприношение. Вот это серьезно. Жертвоприношение. Потому что мы с этим сталкиваемся. И знаете, что еще? Почему я еду пропустил? Потому что если оно мне не лезет, я его и не стам есть, да? Не, ну, или скажу, вот у меня язва, не могу. Предложенное, да, но все равно язва. Это надо как предложить, чтобы язвеннику... Были такие случаи, помните, я рассказывал, да? Хорошо предложено, язвенник съел, и потом у него язва пропала сразу. Вот. То есть желудок, мы желудком определимся. Но вот жертвоприношения нас могут запутать. Комментарии. Опять же, глава 17 разновидности веры, 11 текст. Жертвоприношение нужно совершать, не имея корыстных желаний из чувства долга. Точка. Возьмем, к примеру, религиозные обряды, проводимые в церквях и храмах. Это пишет Прабхупада. Обычно люди совершают их ради достижения материальных благ. То есть это противоречит предписаниям вед. Обряд пройдет. Он получится. И я получу даже эти блага. Но к цели еще не продвинулся. Написано, противоречит. А раз противоречит, значит, это демон поджарит. Жертвоприношение, совершаемое ради достижения материальных целей или из гордости, у предводителя рода Бхараты является жертвоприношением в гуне страсти. Искусственная вера принесет искусственные отношения с Богом, принесет искусственный результат, который съесть будет нельзя. А если попробую съесть, то буду подавлюсь, наверное. Мы сначала кучу времени тратим, чтобы это сделать такой результат, а потом давимся. А как-то выплюнуть жалко. Просто одна женщина шла, мне рассказывала. Она купила что-то, доела до середины, невкусно, но не лезет. Но надо съесть, деньги же заплатила. Да? Деньги заплатила. Это, да, это на том уровне, который пропустила, на уровне еды, но не лезет. И люди, потому что потратили на это время, ну, они не хотят себе признаться, что даром время потратили. Потратили время, ну и ладно, пойми, не, надо доесть до конца. Вот, и вредят себе дальше. Вот это в гуне страсти. Ну, например, жертвоприношение, аскеза. Помните, а кто убил Бхишмадева, да? Помните? Женщина, помните, да? Просто на поле Курукшетра, потому что, ну, мужчина не мог его убить. А эта женщина, потому что какие жуткие аскезы она несколько жизней совершала из мести. Она добилась его? Добилась. Добилась. Ради чего? Ради, чтобы увидеть, как в него впились стрелы и сказать, нормально. Несколько и все. И что она после этого имела? Ничего. Это называется аскетизм, и вот эти жертвоприношения, она совершала жертвоприношения из глупости. Она пошла к мудрецам, мудрецы ей стали отговаривать, потом видит, она такая упертая, ну ладно, давай. И мы так все отомстил. Идет такой, ну, уже весь голый, без всего, да, без средств, без ресурсов, без здоровья, но с чувством выполненного долга. Кому это нужно? Тебе это нужно? То есть смотрите, это когда мне приносит удовлетворение, боль другого. Как назвать этого человека? Демон. Демон. Не страшно, что я демон. Страшно, что с Господом отношений нет. Вот это страшно. А дальше инерция. Материальные вещи, они инерционные. Они дальше, мне снова это надо. Вот что такое. Демоном быть не страшно. Страшно, что вот это. Но правда, есть особые демоны. Например, Вритрасура, да? Помните? Этот демон преданный был. Это отдельный разговор про них. Итак, жертвоприношение, совершаемое ради достижения материальных целей или с гордости у предводителя рода Бхараты, является жертвоприношением в гуне страсти. Некоторые люди совершают жертвоприношение для того, чтобы вознестись на райские планеты, получить материальные блага. и преуспеть в этом мире. Такие религии есть, они лучше, чем для чем гуни невежества. Кто-то не может в гуни невежества назвать религию или обряд. Если вы скажете христианство, я скажу нет. Христиане достигают Господа. То есть только там просто более они захватывают самых-самых-самых, млечков там и все такое. Ритуалы они верховной личности Бога проводят.
Так осознание Кришны, что не млечка захватывает. Захватывает
умирающий. Я поэтому и говорю, что в принципе отличие небольшое, потому что сюда тоже приходят мясоеды, потом прекращают. А там тоже, если долго практикуют, но там просто на это немножко не так смотрят. Не так. Тут стандарты повыше. Например, помните, было жертвоприношение и поклонение Кали, когда это Барата Махарадж, да, его привязали и хотели принести в жертву Кали. И Кали это вышло, Дурга вышла, да, и там всех этих демонов. Вот это был религиозный обряд. Это был религиозный обряд. Это одна из разновидностей. Вот это, то есть если вы думаете, преступники, выходя на дело, не совершают никаких ритуалов. Самые успешные преступники совершают ритуалы. И Господь это одобряет. Говорит, вот это вот нормальные. Да. До сих пор. И есть. У них есть. И, то есть это в гуне невежества, но там все есть. Там есть этикет, это все такое. Кстати, кто-то может сказать, чем отличается этикет от бандитских понятий. Понятия бандитские, да, это тоже этикет. Это регламентированное поведение воров в законе. Чем они отличаются от этикета, например, вайшнавского, скажите?
Там невежество, но власть.
Чем отличается? Конкретно чем? Или ничем?
Да ничем.
Нет, чем-то отличается. Вайшнавский этикет сделан для старших преданных, для того, чтобы заботиться о младших преданных. А бандитский этикет сделан для младших преданных, чтобы почитать старших преданных. Защита такая, знаете, депутатская неприкосновенность. Вот что такое этикет. Младший пришел, он ничего не знает. Он ничего не знает. Его надо освободить, о нем заботиться. Он еще немножко сам бандит. Его сердце надо растопить. Этикет написан не для младших, кому ты должен поклон бить. Нет. Для старших. Как с ними обходиться. А в банде ты пришел, тебе надо подмять под себя, старшим надо поклоняться, они тут и так далее. Вот чем отличается в гуне невежества и в гуне благости. Дальше. Я это не зря сказал, потому что, а как же почтение? А как же почтение? Потому что я недавно слышал, достаточно влиятельное лицо сказало, кому интересно, скажу адрес, даже где, это можно в интернете найти, что сейчас почтение заканчивается, и будут рушиться религии. И религия рушится, к сожалению. Человек с горечью говорил. Потому что последняя нога религии – почтение. В интернет все сует, кто хочет, что попало. И поэтому можно опорочить, и авторитеты падают. И последняя это сказал тоже человек, который сказал, что голос Параматмы и голос ума не отличны.
Вот.
Да. Я подождите, говорю, это последняя это правдивость как бы.
Правдивость.
Да. Нет, уже не правдивость, уже почтение.
А, он сказал почтение.
Да.
Но видите, правдивость.
Почему? Потому что и почтение, смотрите, демоны не вызывают почтения к себе. Они могут уважение и страх. То есть они делают это по зависимости. Реальное почтение, настоящее почтение возникает само по себе у любого человека. У любого человека. Если даже он вообще не той ориентации, вообще не в ту сторону идет, и даже то направление мною презираемое. Я когда-то говорил, что я видел человека, этот как его, висажист, это там, ну, мужчина. Мужчина, который занимается другими мужчинами, им брови подкрашивает. Ну и по телевизору, когда я его увидел, я его так зауважал, я вижу, это гений, это спец, он профи в своем деле. Талант всегда вызывает уважение. Всегда уважение. Вот когда мы... вот тут прорвало воду у нас, да, в храме, кто-то знает, да? Вот, и приходит Виталий, вот он сидит, видите? Вот этот, да. Он пришел, так, а мы тут возимся в этой, в грязюке, в Володе, вот в этой, в грязюке. Ничего не понимаем. Потому что уже третий раз рвет, мы не понимаем про что. И Виталий говорит, так, вот это дергай, вот это, таким уверенным голосом. И я сразу понял, что сейчас все будет налажено. У человека есть вера в этом отношении, работает таким уверенным голосом. Потом он говорит, так, надо это, биорамку, берет какой-то, говорит, проволоку, алюминиевую сгибает, раз пошел, говорит, вот здесь копай, тут не копай. Да там же... Труба не железная, там алюминия. Она говорит, ну у меня на воду реагирует, не на это. Мы откапываем точно, погрешность там 5 сантиметров. Вот так вот. У человека вера. Вот у него есть вера. Вот. Мы выкопали, потом там пошла, открыли кран, пошла вода, а там он говорит, лезь туда рукой, там должна быть такая резинка. Он говорит, нет резинки. Говорит, лезь. Володя лезет, а там это такая вот багнюка вот эта вся. Он лезет, нету. Ищи, раз, о, нашел. Раз, и все сделали. Да. Вот. Вот она вера. То есть специалист без Господа специалистов не получается. Так. И вот, да, а к чем это? О почтении. Человек должен, это что у нас? 14 текст, глава 17, 14 текст. Человек должен выражать и учиться выражать почтение Богу различным полубогам, настоящим, идеальным браманам. Настоящим написано браманам, да? Духовному учителю и старшим, например, отцу, матери или любому, кто обладает ведическим знанием. Это называется аскеза. Аскеза тела. Аскеза есть. Это то, вот что надо делать. Не сидеть голодать, когда у тебя под ложечкой сосет, и скоро у тебя желудок выпадет. Нет, это не аскеза. Аскеза – это выражать почтение. Аскеза тела. И желудка в том числе, и всего остальное. Выражать почтение. Потому что есть, а голодные, они обычно злые. Они не выражают почтение, а делают наоборот. Они утомляют параматму внутри себя, да, как демоны, и огрызаются на остальных. И говорят, мы, ты что, экадаш, ты что? Вот. А ты как мог выкадаш, понимаете? Вот. Написано, аскеза тела, вот она, другой аскезы тела нету. Выражать почтение. Ну, настоящим. Есть еще аскеза ума и аскеза речи. Что такое аскеза речи? Ну, чтобы не путались. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить людям правдивые, приятные, направленные на благо, не вызывающие у людей беспокойства слова. А вот теперь внимание. Если мы вот это будем соблюдать, от очень многих проблем сразу избавимся. Аскеза речи. От языка, знаете, все больше, да? И вот что говорится. Учитель, разговаривая с учениками и обучая их, должен говорить правду. Но обращаясь к другим, тем, кто не является учениками, он должен говорить так, чтобы своими словами не вызывать в их умах беспокойства. Правда нужна только тем, кто идет по пути. Да. Потому что неправда, мы сейчас выйдем, ее искать не надо, да? Она тут на каждом шагу. И не надо всех хватать за руку и им рассказывать о правде. Правда, кто к тебе пришел и стал твоим учеником. Почему? Потому что он тебя спросил. Вот, вот им. Вот. А если вас не спрашивают, не надо им говорить правду. Не надо говорить правду. Вот это называется аскезари. Это называется религия. Религия – это отдавать почтение и говорить правду тем, кто хочет ее услышать, а кто не хочет, не надо им говорить. И Кришна тут в 18 главе говорит, вот преданным открывает то знание, а тем не надо. Тем не надо. Он даже усилит, говорит, ни в коем случае не открывай вот это знание. Не надо всем рассказывать, как жить. Знаете, почему не надо? Как? Одна женщина звонит, ну, знаете, семейные проблемы. Говорит, мужу то говорю, а ну, терплю, он не догадывается. Потом я ему говорю, ну и как об стенку горох. Только ругаемся, все, он все ничего не делает. Я говорю, вы хотите заменить ему совесть. Вы поступаете как мужчина. Женщина должна по этикету надуть губы и повернуться носом к стене. Мужчина сразу заерзает, когда он видит, когда женщина так. Это так написано. Вот. И он должен клещами с нее вытянуть, чего же она хочет. И тогда будет это его инициатива. Почему? Потому что она действует, как положено женщине действовать. И все очень просто. Кажется, о, так это типа не духовно. Нет. Этим простым поведением мы позволяем действовать мужу под руководством Господа. Вот и все. А если мы заменим Господа собою по своим руководствам, силу-то мы ему не дадим. Господь дает силы действовать. Этот мужик, его совесть, понимаете, заклюет. Он говорит, что не так, что не так. Каждый мужчина так. Видите, простая вещь, но смотрите, что за этим кроется. Что за этим кроется. Никто никому совесть не заменит. Если вы будете говорить, когда вас не спросили, вы можете заменить совесть, когда вас спросили. Тогда вы духовный учитель. Вас спросили. А если вас не спросили, вас никто на пост духовного учителя не назначал. И ваша рекомендация не подвигнет человека на вот этот шаг. Или ты духовный учитель, раз тебя спросили, и или изнутри. Очень просто. Не надо делать то, что Богу надо делать. Слушать самому и не мешать слушать другому. Простая вещь. И это называется аскеза речи. Это называется религия, понимаете? Вот она религия какая настоящая. Религия, то есть вера. Мы, ну, то есть аскеза тела – поклонение, аскеза речи – когда говорить, когда не говорить, а аскеза ума – чего кто-то догадается сам. Или, может, когда-то Бхагавад-гиту читал. Аскеза ума. Не-не-не-не, это не 16 кругов, нет. Понимаете, это я читаю для всех религий, это не для сознания Кришны читаю. Есть и истинная религия, а есть конкретная, есть сознание Кришны, облеченное в форму, я знаю, там, мусульманства, есть в пользу форму индуизма. Я говорю о религии вообще, о принципах самих. Так что, аскеза ума?
Не думать о Господе.
Не думать о Господе.
Не думать о Господе. Мнения разделились. Думать о Господе, другой говорит, не думать.
Всегда думай о Господе. Это ж не аскеза.
Думать, что можно сделать для других.
Правильно. Вот Виталий сказал правильно. Он знал, наверное, да? Или Господь подсказал? Подтверждаю. Угу. Это аскетизм. Это три аскетизма. Ума, тела и языка, да, речи. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Какая сложность? Как сделать добро другим? А это означает, а что это означает опять? Это означает, а как сделать добро другим? Мы-то себе не знаем, как добро сделать, да? Что другим. Это значит слушать Господа опять то же самое. Все к одному сводится. Это просто, смотрите, дифференцируется одна позиция. Нам в розницу подается то, что его надо слушать. И напрягаться, в каком направлении слушать, в каком направлении. А вот в этом направлении добро другим, это от него. О себе вот не написано. Вот, ну как различать, да? И как от него, не от него, аскеза, значит, кланяться другим, это от него. А вот это, как Хирани Кашипу там на одной ноге стоять, это не от него аскеза. Вот тут. Но если я уже научился его слушать, мне уже не надо читать. Написано, религия для людей, вот Бхагавад-гита, говорит, написано для кого? Для демонов написано. Вот, для божественных натур их они уже в курсе. Я прочитаю, это написано в самой Бхагавад-гите. Священное писание для демонов, да. Так. Ну, то есть для нас. Ага. Так, все, с аскетизмом понятно. Угу. Ну и это то, что надо. И оптом написано, что не надо. Оптом написано. Аскеза совершаемая из гордости, ради того, чтобы заслужить почет, уважение, вызвать благоговение у людей, является тапаси в гуне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. Почему? Потому что в гуне страсти утомление быстро наступает. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Иногда аскезу совершают для того, чтобы... Я не виноват, это Прабхупада пишет. Вот, любимый Прабхупада. Чтобы вы не думали, что я от себя. Иногда аскезу совершают для того, чтобы привлечь к ее внимание людей, заслужить почет, уважение, заставить других поклоняться себе. Люди в гуне страсти побуждают своих последователей поклоняться им, омывать их стопы и делать дорогие подношения. Да. Ну, это страсть. Аскеза по глупости, мы уже говорили, как вот Матаджа, который убил Бхишмадева, да? Аскеза, которая совершается по глупости, которая сопровождается самоистязанием, называется тапаси в гуне невежества. Уже пожертвования читать даже не хочу, потому что лучше про нее не читать. Захочется пожертвовать, не захочется, нет. Текст 28. Опять разновидности веры. Мы к вере еще даже не подошли. Мы говорим то, что верой называется религия. Религия. То есть это преддверие веры. Преддверие веры. То, что нас натолкнет на эту веру. Натолкнет на эту веру. Вера это йога, это связь с Господом, который говорит, вот это точно не она, а вот это она. Жертвоприношения такие, аскезы такие и так далее. И тут написано, что точно не оно. Любые жертвоприношения, написано любые. Любые жертвоприношения. Пожертвования или тапаси, то есть все. Совершенные без веры во Всевышнего. У сын Притхи, приходящие. Их называют асад. Они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. Если я делаю, но не верю в это, я делаю бесполезно. Я должен только делать только то, во что я верю. Вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть я в это верю, чуть-чуть и делай. Тогда это чуть-чуть стрельнет. А если я к этому чуть-чуть прибавлю еще, я просто Буду мучить Господа в сердце своем и тело свое тоже, и все. Но одни убытки будут. И вот этот перебор может мне испортить и отвратить от этого всего вообще. Перебор. Я же делал, даже больше делал. А зачем ты больше делал? Те, кто говорил больше делать, не говорил. Написано, любая вера. Посмотрите, что такое вера? Я верю и я делаю. Я иду по этому пути, вообще не по тому пути, вообще в другую сторону я иду. Но с Кришной я иду, вот что значит с верой. И он меня сохранит. А я делаю все правильно, но не верю. Вот тут написано, любые, в гуне благости. Но без веры, это я отправился без Господа. Вот там меня и нафаршируют. Без Господа. Куда ты пошел? Вот эти тапаси, жертвоприношения, это религия, это религиозная деятельность, которая в обычной жизни вроде бы не надо, да? Заработал там, на кусок хлеба затащил, в дом съел. Как-то понаслаждался, как-то, ну, вот так вот, да? И все. А вот это что-то сверх, это что-то, ну, должно улучшить мое какое-то состояние, только написано ухудшит. Ухудшит без веры. Не верите? Не надо. Смотрите вот так вот подозрительно. И ничего не делайте. Вот. Поверите, тогда сделайте. И мы сейчас заберемся, от чего она зависит. Все. Все ведические писания говорят о необходимости веры во Всевышнего. Когда со временем вера созревает, она называется любовью к Богу. Поэтому, вот внимание, надо с самого начала встать на путь сознания Кришны. Такова суть 17 главы, разновидность веры. Вот. А теперь мы пойдем в настоящую веру. В настоящую веру. Это было, вот эта религия вся должна говорить, начинай с главного, с Бога. Сразу начинай с Ним. Сколько веры, столько и двигайся. Нет веры, не двигайся. Ну и некоторые ориентиры. Это просто религия, чтобы мы не вляпались. Где написано, вот это вот явно демоническая практика. Похожа на религиозную. Я не знаю, мы затянули. Перерыв. Сколько вы можете высидеть еще до перерыва?
До часа. О, вот,
до часа?
Да.
Тогда будет без перерыва.
Да. А кто хочет перерыв?
Хотите без перерыва? Да? А, ну, все, здорово. Без перерыва.
Немножко, если кому-то может выйти.
Да.
Да.
Самостоятельно
сделать. Нет, давайте 5 минут сделаем перерыв. 5 минут перерыв сделаем, да? Да. Потому что сейчас начнется самое интересное. Это было не вера еще, это была религиозная практика, приводящая к вере. Хотя ее люди называют верой. А сейчас мы поговорим о настоящей вере. Угу. Все, перерыв 5 минут.